Сулла приводил в порядок растрепанные манипулы когорты Аврамия и своих немногих выживших арбалетчиков. Маги наступали сразу по пяти улицам. На одной отчаянная атака Аврамия смяла их и уничтожила. На другой волшебники, похоже, перемудрили собственным заклинанием. Вырвавшийся дракон спалил их самих, всех кроме одного, который успел удрать. Легионеры, наступавшие там манипулой, не понесли потерь и в решающий момент ударили в спину тем магам, что обратили легионеров в бегство еще на двух других улицах вдоль Баронской тропы. Почти все они погибли. От когорты Аврамия в полных 800 мечей осталось чуть больше 25 десятков, две манипулы обычного состава. Баронская тропа, другие улочки, были завалены трупами убитых, которые громоздились один на другом, кое-где под ними совершенно скрывалась брусчатка. Очень мало оказалось раненых. Оружие магов разило вернее мечей и копий. А за спинами уцелевших легионные трубы играли сигнал отхода. Время было выиграно. Фибул вернулся с казной, но об этом ни Сула, ни Аврамий, ни тем более их солдаты не знали. Они просто приходили в себя после безумного боя, в котором пало столько их товарищей. Не выжил никто из первых рядов. Они собой прокладывали дорогу сквозь тенета вражеской магии, открывая путь идущим следом. Большинство уцелевших были ветеранами, триариями, людьми третьей шеренги, опорой войска. Как всегда, труднее всего было пережить первый бой. «Уходим», — хрипло сказал Сула. Оставлять непогребенными своих мертвых было не в обычае мелинских легионов. Но сейчас выбирать не приходилось. Им надо скорее убраться из Мелина, потому что второй атаки магов им не выдержать. В сгоревшем городе будет не найти ни еды, ни крова. Пожары мало-помалу прорывались и внутрь кольца стен вокруг Белого города. «Марш!» – хрипло скомандовал Сула. Легионеры начали отход. Император видел, как они возвращались. Измученные, покрытые копотью и ожогами, почерневших от колдовского огня латах, они, тем не менее, держали строй. Но как же мало их вернулось. Сохраняя по уставу каменное выражение на лице, Сула остановился в положенных шести шагах от своего повелителя. Повиновение империи. Приказ выполнен. Истреблено магов, 40. Один сбежал. Когорта Аврамия, без 550 мечей. Легат тяжело ранен. Я, второй легат Сула, принял командование. В руках повелителя отныне моя судьба, закончил он опять же уставной формулой. Поздравляю, первый легат. Губы императора разомкнулись. Ты и твои солдаты сделали нечто превосходящее человеческие силы. И император возвысил голос. Все, кто пережил этот бой, повышаются в чине на один ранг. Центурионы станут третьими легатами. Урядники центурионами, простые воины урядниками. Всем по 5 золотых немедля, сейчас. Ого-го! Восторженно взревели остатки когорты. Оказывается, повелитель умеет не только посылать на верную смерть, но и щедро награждать. Да, такому можно служить. Вскоре кольцо мелинских стен осталось позади. У ворот императора ждала неприятная неожиданность. Полный легион, шестой легион, обычно стоявший в трех десятках миль к северо-востоку в большом военном лагере. «Мы получили приказ и немедля выступили, шли всю ночь», – отрапортовал приведший солдат легат. «Кто передал приказ?» – удивился император, тотчас же заподозрив неладное. «И где он?» «Вот мой повелитель», – легат почтительно протянул свернутый в трубку кожаный лист. «Все правильно. Императорская печать, Василиск. Его императора собственноручная подпись». Да, он рассылал эти грамоты, и гонцы, конечно, могли покрыть эти 30 миль. Но чтобы эти же мили еще успел пройти пешком целый легион, в такое император поверить не мог. Вот только гонец был странным, замялся легат. Вроде как и не человек. Но нам удивляться не положено, нам положено исполнять приказы. Точно, быстро и не рассуждая. «Чем же был странен гонец?» – отрывисто спросил император. «Он... У него ноги козлинные были, мой повелитель», – шепотом признался легат. Император пожал плечами. «Вот еще одна загадка. Сперва белая перчатка, теперь, неведомо как, в один миг доставленный приказ. Кто-то очень могущественный помогает тебе, император. Помогает, сам оставаясь при этом в тени. Ну что же, вновь скажем спасибо тебе, неведомый. Неважно, почему ты нам помогаешь, важно, что ты помогаешь». Следом за императорскими когортами из Мелина, из Белого города, тянулись его обитатели. Многие были вооружены. К полудню у императора было уже немалое войско. Не теряя даром времени, он приказал выступать. Нужен провиант, нужны воинские припасы, нужны новые когорты. Война жадна, точно дорогая куртизанка. Оставив за спиной горящий Мелин, длинная, растянувшаяся на мили людская река медленно потекла на северо-запад. Как жалел сейчас император, что согласился с Сежес и дал магам целых два легиона. Со вторым и пятым под его рукой он раздавил бы в городе всех до единого магиков, и никто не ушел бы живым. Войско двигалось, война с радугой продолжалась. Фесу не стоило больших трудов примкнуть к имперцам. Когорта легата Аврамия, покрывшая себя славой во время ночного боя, набирала новых рекрутов. Второй легат, еще вчера бывший всего-навсего центурионом, лишь мельком взглянул, как Фес орудует мечом, и хлопнул воина по плечу. «Ты не как из лиги, парень». «Так точно», – отрапортовал Фес. «Знаю, ваши храбро дрались. Ну, в строю тебе делать нечего. Беру тебя в разведчики. Ступай к Фаргу, центуриону, потом в коптерку. Хвала небу, огонь до складов не добрался. Сидеть бы нам сейчас голыми да босыми». Центурион Фарг оказался невысоким, тощим, жилистым воином лет 40 отроду. Под его началом было два десятка разведчиков, правда ни один из них и в подметке не годился выходцу из Серой Лиги. Отряд Фарга двигался в самой голове колонны. Далеко вперед и вбок были высланы дозоры. «Из Серой Лиги, парень?» Фарг цепко посмотрел Фесу в глаза. «Хорошо. Только это не я тобой, а ты мной и моими командовать должен». Такое признание из уст имперского центуриона стоило дорого. «Я знаю, у вас свои правила, есть тайные приемы и прочее, но тому, чему можно, научишь моих? Нам не сегодня, а завтра сцепляться с магами». «Я сделаю все, что смогу, центурион», – отозвался Фес. Фарк улыбнулся. «Да не тянись ты, парень, здесь этого не надо. А потом...» «Я знаю, ты справишься со мной в один миг, и я не люблю, когда люди, умеющие больше меня, встают по стойке смирно, как зеленые новобранцы. Расскажи лучше, как у вас там было, в Черном городе. Злодеи все-таки эти маги, никого и ничего не пожалели. Столицу сожгли, сколько народу сгорело, не сочтешь. Ну ничего, теперь мы за них возьмемся». «Если только они раньше не возьмутся за нас», – подумал Фес. Он влился в ряды имперцев, растворился в нескончаемой людской реке. Крошечная капля в волнах живого моря. Он жал руки и хлопал по плечам разведчиков Фарга. Он припирался с интендантом. Все шло, как в любом войске мира, где ему доводилось побывать. На краткий срок можно выбросить из головы все высокие материи и думать о простом, земном. Когда привал, какую дадут пайку, и не отправиться ли с новыми приятелями на поиски сомнительных удовольствий. Монахом Фес отнюдь не был. Он знал, что на следующие сутки все уже изменится, и он не найдет себе места, пытаясь разгадывать замыслы радуги и понять, как и откуда будет нанесен ее следующий удар. Мелинская удача больше не повторится, внезапно атаковать не удастся. Надо готовиться к долгой, изнурительной войне. Едва ли радуга пренебрежет людскими ратями. Чародейство может поддерживать телесные силы человека, но не слишком долго. Хлеб и мясо оно не заменит. Значит, магам придется выйти из башен и принять бой в открытом поле. Фес невольно вздрогнул, представив себе эту бойню. А может быть, маги возьмут на вооружение принцип Гуэрилья, малой войны, ежедневно, ежечасно терзая набегами имперское войско, пока оно не начнет разбегаться в разные стороны. Кто знает, маги хитры, они не пустили в ход всю свою силу в Мелине. Даже в последней атаке не участвовал никто из грандов. Они предпочли дать свободу искажающим камням, но не показываться самим. Фес знал, что верхушка радуги отнюдь не обделена храбростью. Если они не показываются, значит, таково их намерение. Нечего и рассчитывать на трусость врага. На северо-запад войско шло весь день. Император то и дело высылал герольдов. Каждую деревеньку, каждый малый город, через который шел его легион. Кое-где небольшие группки воинов присоединялись к нему, а то и бывалые, уже выслужившие свое солдаты, вновь вставали в строй. Армия росла. На ночлег войско остановилось в Скагре, небольшом городке милях 20 от многострадального Мелина. Обширные воинские лагеря на окраине городка, примыкавшие к оружейной стене, тем не менее остались пусты. Император разбросал манипулы по разным местам. Кожевенные ворота показали, что маги очень любят бить по заранее пристреленным целям. Наверняка такой прицел они имели и для воинских лагерей. Конечно, Мелин показал, жизнь простых обывателей для магов ничто, но накрыть весь город одним огненным покрывалом им пока что не под силу. Единственная в Скагре башня магов, башня Ордена Кутул, стояла пустой и покинутой. Волшебники ушли оттуда, как только имперцы приблизились к городу. Разумеется, никто из перепуганных горожан и близко не подошел к ней. «Эй, ребята!» Фарк стоял перед костром своей дружины. Разведчики, не слишком доверяя по совету Феса крышам, этой ночью обосновались под открытым небом, на опустевшем к вечеру городском рынке. «Повиновение империи! Есть дело! Разведать, что там и как, в брошенной магиками башне! Там уже стоит оцепление, так что мне нужен пяток добровольцев». Легионеры переглянулись. Фес уже знал, если их центурион заговорил о добровольцах, значит дело швах. «Повиновение империи». Фес стал первым. «Позвольте пойти одному, центурион. Там могут быть опасности, против которых мечи не лучшее средство». «В любом случае я иду с тобой. Таков приказ. Слово императора, и я его выполню». Фес кивнул. Разведчики Форга рассыпались у них за спинами. Арбалетчики на всякий случай взяли на прицел узкие, темные окна башни. Фес и Фарк стояли на высоком крыльце возле небрежно притворенной бронзовой двери. Словно в знак издевки, заперта она не была. «Тут, центурион, я буду командовать», — шепотом сказал Фес. «Скажу замереть». «Знаю», — хмыкнул Фарк. «Замру, можешь быть уверен. Я знаю, вы, серые, в таких штуках доки. Говаривали вы и к бесцветному нергу в башню лазили». «Было дело, только я сам туда не ходил». О том, что вернулось лишь двое из трех десятков посланных, сейчас лучше было умолчать. «Теперь помолчи, центурион, мне надо кое-что сделать». «Повиновение империи», — невозмутимо, точно старшему по званию отозвался Фарк. Фес осторожно опустился на корточки. Со стороны могло показаться, он занят распутыванием какого-то клубка. Не требовалось много сил или познаний, чтобы ощутить оставленные сбежавшими хозяевами сторожевые заклятия. Все мощные, хитроумные. Иные должны были сработать сразу, иные с изрядным запаздыванием. Затаив дыхание, Фес вытащил из-за пазухи искажающий камень. Посох-оболочка, что навязали маги, прежние хозяева. Фес постарался избавиться от напоенной чарами деревяшки как можно быстрее. Посох помогал подчинить себе искажающий камень, но он же и направлял его мощь в угодное радуге русло. Использовать посох Фес не решился бы никогда, разве только в случае крайней, смертельной нужды. Фарк за спиной дернулся, но смолчал. Обострившимся слухом Фес улавливал слабый шорох, выползающий из ножен хорошо смазанной стали. Камень в руках Феса слабо засветился. Пальцы воина ощутили легкую дрожь, словно камень подрагивал от нетерпения. «Ничего, ничего, сейчас отпущу. Только ты уж, пожалуйста, не взорвись», — шепотом сказал ему Фес. Разумеется, он не знал и десятой доли необходимых для работы с искажающим камнем заклятий. И речи не могло идти о том, чтобы использовать это могучее оружие в его полную силу. Скорее всего, тогда от самого Феса останется меньше, чем даже воспоминания. Он зажмурился, судорожно вспоминая все преподанные Кларой Хюмель уроки по работе с захваченными вражескими артефактами. Один из важнейших базовых курсов в обучении боевого мага. Как всегда при любом магическом действии, он очистил сознание. Как всегда, после короткой судороги боли, глаза стали видеть совсем иные лучи, чем доступные обычным смертным. Как всегда, он ощутил биение невидимого, спрятанного в толще разных слоев реальности, сердца мира. Его коже коснулся холодящий, вызывающий дрожь, поток чистой силы, что вечно струится от края до края Вселенной. И искажающий камень предстал не просто остроконечным обломком зеленоватого кристалла, но сложнейшей вязью зеленовато-огненных нитей, сжатых до предела сил. Ведь камень сам по себе, хоть и активен магически, никогда не проявит таких свойств, как искажающий. Собственно говоря, искажающий камень не был камнем. Это было именно сплетение замкнутых на себя чар. Его можно было бы уподобить клубку переплетенных, вцепившихся хвосты друг другу и себе змей. Фесу с самого начала было не по себе, а сейчас по спине просто градом полился пот. Он представлял, на что способны лучшие маги радуги с искажающими камнями в руках. И все же кристалл подчинялся. Медленно, не сразу, однако Фесу удалось отыскать доступную его пониманию перемычку. Осторожно, стараясь не задеть иные, дремлющие пока чары, он потянул за кончик невидимой нити. Пот на спине мгновенно высох. Воина обдало внезапным потоком жара. От макушки до пят прошла мгновенная судорога. Остро заболели кости, напряглись мышцы, вздулись вены, словно из его собственной плоти на волю рвалось нечеловеческое, чудовищное существо. Торопясь избавиться от хлынувшей в него излишней, избыточной мощи, не умея совладать с внезапно прибывшими силами, Фес поспешно отвел мощь камня в полуоткрытую бронзовую дверь. Огненная нить перечеркнула черный проем, послышалось шипение. «Падай!» – успел крикнуть Фес. Наложить отпорное заклятие он уже не успел бы. Осталось лишь отводить, отворачивать хлынувшие из двери клубы синеватого зловонного дыма. Вдохнуть его означало умереть быстро, но мучительно. Фарк растянулся на камнях. Напрягая все силы, Фес отводил лезущие из двери клубы в сторону и вверх. Но когда же это наконец кончится? Дым был чистой магией, а вовсе не примитивной ловушкой, что порой устраивали хитроумные монахи во время войны монастырей, тщетно надеясь, что ядовитые испарения защитят их высеченные в скалах твердыни от вторжения чародеев радуги. «Заклятие не может быть настолько сильно! Я сейчас не выдержу!» Дым кончился. Фес обессиленно привалился к стене. Сейчас он не мог даже поднять руку, утереть заливающие глаза пот. Это сделал Фарк. К вящему облегчению Феса Центурион не задал ни одного вопроса. Искажающий камень, потухший и темный, лежал возле самого порога башни. «Первую ловушку сняли!» – прохрипел наконец Фес. «Первую сняли, но, боги, если придется тратить столько же сил на последующие...» «А ты не торопись, ночь впереди длинная», – спокойно сказал Фарк. Казалось, Центурион ничуть не удивлен способностями своего нового легионера. Как, впрочем, и не кажется особо взволнованным из-за того, что они только что чудом избегли смерти. «Дверь открывать можно?» «Теперь да», – отозвался Фес. Центурион зацепил крюком створку, потянул на себя. Дверь бесшумно повернулась на хорошо смазанных петлях. Маги не жалели масла. Открылся темный холл, дальние углы тонули во мраке. У дальней стены еле-еле просматривалась винтовая лестница. Фарк выжидательно посмотрел на Феса. Тот вновь взял в руки искажающий камень. Только что обезвреженная ловушка была далеко не единственной. Камень начал сперва блестеть, потом вновь засветился куда ярче, чем в прошлый раз. Зеленые лучи рванулись внутрь, быстрые блики заиграли на множестве нитей во всех направлениях, пересекавших полуокружность холла. Еще! Сильнее! Жарче! Фес не помнил формул управления искажающим камнем. Он просто воззвал к его собственной разрушительной природе. Нити наливались зеленым пламенем, и вот во множестве мест закурился дымок, вот пробились тонкие лепестки огня, вот лопнула первая нить, за ней вторая, третья. Хорошо, что дверь открывалась наружу. Фарк оттянул ее не полностью. И сейчас тяжелая створка попросту сбросила их с крыльца. В нее, словно в парус, ударила могучая волна пламени. Вторая западня радуги оказалась куда серьезней первой. И обезвредить ее просто так Фесу не удалось. Когда они наконец поднялись, огонь наверху уже стих. Над дверьми по каменной кладке тянулся язык гари. Фес тяжело вздохнул и вновь побрел вверх по ступеням. Повиновение империи. Приказ надо выполнять.